Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами закончили разговор тем, что вот это индоарийское общество, широко раскинувшееся от Атлантического океана до Индии в середине второго тысячелетия до Рождества Христова, это индоарийское общество или все, или какая-то его часть, это ученые спорят, она скорее всего первично все, а потом по мере разделения, раздвижения границ значительная часть индариев утрачивала эти цели и эти формы, но сохраняла о них какую-то память. Так мы с вами говорили, что целью вот этого индоарийского сообщества было сохранение определенного знания. Это знание, которое транслировалось только устно. Не было письменной трансляции текста. Это знание, это веды, и все, что к ведам относится, сходите, все, что к ведам относится. И помните, мы на прошлой лекции говорили о том, что веды объединяются с брахманами, объяснениями к ведам, араньяками, такими лесными комментариями лесных аскетов, и потом уже в Индии позже были добавлены четвертая часть самхит, то есть корзин объединений вед, это Упанишад. В чем смысл был вед? В чем была их задача? Вот чтобы мы сможем понять все остальное, организацию общества, которое в Индии сохранилось до сих пор, вообще вот эту арийскую жизнь индоарийского сообщества, только если мы поймем, ради чего все это будет. Иначе не будете понять, иначе это будет какой-то там научная фикция. И слово, которое вошло во все наши языки, это слово ритм, ритуал. Это слово восходит английское right. Это в чем в обоих его значениях, правильный и ритуал. Пишется по-разному, произносится одинаково. Это слово восходит к индоевропейскому, санскритскому, древнейшему корню рита, короткое такое ри, санскритологи пишут латиницы, обозначают буквой А с точкой внизу, рита. Рита. Это наречие от глагола подходить, соответствовать, то есть подходящий, соответствующий. Это слово означает порядок и закон во всех его проявлениях. Это означает то правильное устроение бытия, начиная от космоса и кончая человеком, как физическим телом и межчеловеческими отношениями, которое установлено, вот как физические законы, свыше, и нарушение которых всегда ведет к деградации. Понимаете, мы все привыкли к тому, что есть физические законы, ну, которые только дурак не соблюдает. Понимаете, там закон всемирного тяготения, его, конечно, можно не соблюдать, можно, но за этим последуют очень неприятные вещи. То есть для нас совершенно очевидно, что этот закон есть, он объективен, и он как бы нам вне положен. Понимаете, хотим мы этого, не хотим, этот закон действует. Мы только можем сообразовываться с ним. Вот для древнего Индоария вся совокупность бытия, она была также пронизана законом. Законы были и физические, и социальные, это все одно и то же. все одно и то же. Если человек нарушает социальный закон, с ним произойдут обязательно такие же неприятности, как если он нарушает законы физические. Понимаете, закон социального нарушения закона всеобщего тяготения приводит к немедленным и неприятным последствиям. Но есть, например, нарушение некоторых законов, которые приводят даже в физическом мире к медленным последствиям. Ну, скажем, я не знаю, курение вмиг не убивает человека, как лошадь. Но постепенно, как вы сами знаете, читая надписи на соответствующих коробках сигарет, приводит к появлению раковых заболеваний и к страданиям, к мучительной смерти. Очень часто. Не всегда, но очень часто. Но и вот точно так же все социальные законы, они также имеют не всегда немедленные, но всегда с точки зрения арии, индари, некоторые пролонгированные действия. Вот закон во всех его смыслах, в социальном, в натуральном, физическом, он понимается как рита, как порядок. Рита существует не сама по себе, что очень важно. Рита – это то, что дано миру его создателем, его породителем, если угодно. Весь мир рожден. Это особенность, вот мы об этом с теми из вас, кто были вчера на лекции на первом курсе, мы говорили, что отличие современного, скажем, христианского или исламского представления от древнего арийского в том, что мир не сотворен, а рожден. Он рожден. Рожден тем, кто сам не рожден. Поэтому в ведах мы встретимся с сущностью очень интересной, которая называется аджа, нерожденный, нерожденный. А отрицательная частица, да, аджа. А отрицательная частица, джа, это рождать. Нерожденный. Вот он сам нерожден, он предвечен, это исключительно важная категория. Вы понимаете, что джа – это то же самое, что ген, что, значит, там, да, гинекология, вот все это. Все, что связано с рождением, в греческом языке, в латинском языке. А – отрицательная частица. Значит, он не рожден, но из него рождено все. И в одном из... в одном из ведийских текстов говорится такая вот, такой вот интересный образ, очень важный для нас. Из пуповины нерожденного выходит нечто, где находятся все существа. Все существа. Вот это нечто тад-эком. Это вторая очень важная категория ведическая, которая говорит о том, что вот есть переход от нерожденного к рождению через пуповину. Обратите внимание, вот тоже очень важный образ, связанный именно не с сотворением, а с рождением. Потому что что такое пуповина? Пуповина соединяет младенца, да, ребеночка и его мать, делая их одним целым. Ребенок в чреве матери не есть самостоятельное существо. Он и самостоятельное существо в потенции, да? И часть матери, но и отца. Вот это великая тайна. Но здесь древние создатели ведических гимнов подчеркивали, что все существа как бы выходят из пуповины нерожденного, как младенец из чрева своей матери, связаны пуповиной с нерожденным. То есть все бытие мира, весь космос связан с аджа, связан с нерожденным. И он Так же, как понимаете, есть определенный закон устроения человека, младенца, и он, как мы сейчас знаем, через генетический код связан с матерью, с отцом, является их продолжением. Точно так же и Рита, это, если угодно, генетический код всего бытия, связывающий его с божественным сверхбытием. Вот, собственно говоря, это простая или сложная или мысль. Опять же, вот, что касается простоты и сложности. Сложность возникает тогда, когда я вам пытаюсь образы объяснить на уровне логики. Вот тут возникают сложности. Понимаете? Они тоже не ахти какие, я думаю, вы все поняли, что я говорю. Но все же это не совсем уж просто. А древний человек мыслил образами. Когда он говорил, из пупа нерожденного выходит нечто, где находят все существа, он образно понимал, что речь идет о неком единстве, подобном единству матери и ребенка, связи их, и все становилось на свои места. Не надо было, вот, понимаете, к сожалению, это особенность западного сознания, переводить на язык логики язык образов. Также точно греческое логическое богословие, что не всем нравится, переводит на язык логики, там, скажем, образное библейские тексты, образ библейских текстов. В библейских текстах вы почти не найдете богословия. А, естественно, греку, человеку уже западной культуры, не менее благочестивому, чем древнему иудею, но мыслящему иначе, надо было уже дискурсивное богословие, которое и пришло к нам. Итак, это Рита. Все было бы очень хорошо, все было бы очень безоблачно, и все бы мы пребывали в радостном состоянии, в общем-то, вот нашей такой божественной природы, что мы в мире продолжаем нерожденного Бога, совершенного и благого, если бы не одно «но». Если бы все бы мы не знали, и древние арии не хуже нас знали, что мир совершенно не так устроен. Что в мире существуют все те трагедии, из-за которых вообще возникает религиозное сознание. Понимаете, трагедии разлада, смерти, горя. И древние арии этой реальности дали образ вечного боя, небесной брани. Это небесная брань с незапамятных времен происходит между существами, рожденными от Аджа, от нерожденного, вышедшими из него, которые свободно избрали в мире разные позиции. Разница этих позиций заключается в том, что одни соблюдают риту, а другие ее ломают, не соблюдают. А зачем они ломают риту? Что хорошего в несоблюдении риты? А вот в чем. Дело в том, что высшим законом, законом, на котором, наверное, должны быть построены все законы арийские, знаете, вот я вам огромный этот цикл лет пытаюсь в некоторых очень схематичных дать образ. Потом мы будем читать тексты, и вы опять почувствуете вот это все богатство реальности. Значит, высшим законом является закон того, что, так же как у нас, да, что, Алёна, что-то не то? Так же как у нас является, да, законом, первым законом, относящимся к людям, в 10 заповедях Моисея, почитая отца и мать свою, будь долговечен на земле. Да? То есть почтение к родителям – это самое главное на земле. Следование, продолжение, быть продолжением родителей. Но если родителем всего, видите, вот приходится постоянно поправляться, если родителем всего является нерожденный, то следовать его воле, следовать его принципам, соответственно, рите, потому что его воля и есть рита. Это благая воля, но это воля. это определенное устроение. Быть послушными воле отца породившего, это, собственно говоря, и есть главный закон. Но, как вы знаете, в нашем мире мы сами очень часто не хотим слушать наших родителей. Потому что мы считаем, что их воля, их принципы жизненные, они не соответствуют нашим желаниям, у нас другие желания. В нашем мире мы часто, к сожалению, бываем правы, потому что родители тоже люди, и тоже несовершенные, и далеко не всегда желают только блага детям, иногда желают своего блага, всякое в жизни бывает. Сколько родителей в России отказываются просто от своих детей, уж точно совершая нехороший поступок. Понимаете? Поэтому, конечно, здесь надо всегда подходить с разумением, но в человеческих отношениях абсолютных принципов быть не может. Но аджа совершенен и благ. Соответственно, его закон совершенен и благ. Но желание идти своим путем, быть не продолжателем воли отца, а быть самостоятельным, это, видимо, опять же, главный инстинкт. Неправильный, но главный инстинкт. Я вместо тебя, я сам. Не ты, а я. И вот весь мир творений, порождений аджа, весь этот мир делится на две части. Это реально опыт древнего арии, ну и в сущности и наш реальный опыт. Он делится на две части. На тех, кто следует воле аджа, и тех, кто не следует воле. Понятно, между этими двумя группами идет война. Две эти группы называются очень характерно. Потом, чуть позже, их назовут иначе, я вам скажу как. Но в древнейших ведах их называют адити и даси. Значит, адити. И даси. Все очень просто. Ну, Т и С переходят, это шипящие в санскрите. Значит, дити. В ведах часто это персонификация, это личность. Это предел, граница. Соответственно, адити – это безграничные, беспредельные. А даси – ограниченные и предельные. Почему так? Да потому что те, кто продолжают волю аджа, это именно адити, они, понятно, через своего небесного Отца бесконечны, безграничны. Они входят в это сверхбытие, которое не имеет пределов. Древние арии его называли запредельная даль. Таким красивым санскритским понятием парах-параватах. Запредельная даль. Вот именно туда, в эту запредельную даль нерожденного, они укоренены в ней, они уходят в нее, поэтому они беспредельны. Им все, силы их безграничны, ибо они питаются от беспредельного. А даси – это те, кто отказались от следования своему небесному Отцу и сказали, что мы сами, и мы не будем следовать рите, которую ты нам навязываешь, но будем творить то, что арии называли анрита, то есть отсутствие риты. Или когда речь шла о хаосе, о космическом, о замене космоса на хаос, вы же знаете, что космос это порядок, да? Вот космос это воинский строй по-гречески, с этого все началось. Косми это воинский строй и женские украшения, то есть то, что женщина привела себя в порядок. Вот. Или армия в порядке, она построена воинским строем. Вот с таких простых вещей начинаются большие философские категории, на самом деле. То есть это порядок. Порядок мироздания в том числе. Но это вторичное понятие относительно воинского строя и порядка в одежде и в украшениях женщин. А противоположность ей хаос. противоположность космосу хаос. И вот когда арии говорят о хаосе, о хаотизации бытия, не о нарушении закона. Нарушение закона — это анрита. А хаос — это не рити. Не рити, отсутствие риты. Отсутствие риты. Не рити. Другое немножко слово. Значит, анрита. Анрита. Или не рити. Но люди — это ведь такие же, существа, они тоже могут быть адитими или дасьями. Интересно, что когда арии, то есть что мы знаем, много мы, наверное, не знаем, но то, что мы знаем, когда арии пришли в Индию, вот в ту самую индскую цивилизацию разорили и разгромили, а это они и сделали, то людей индской цивилизации они и называли дасьями. Они были дасьями, потому что они не следовали тому арийскому закону, который был, как они считали, проекцией абсолютного божественного закона. Они были дасьями. Это слово так укоренилось, что оно стало уже, поскольку их захватили и покорили, этим словом стали именовать рабов и вообще низшее, самое низшее социальное сословие. Но дасьи, конечно, далеко не только рабы, это страшные духовные силы, борящиеся и разрушающие мир. Как человеку войти в эту битву правильно? А не войти в нее нельзя. Весь мир разделен. Нейтралитета здесь быть не может, потому что речь идет в конечном счете о адже, о нерожденном, о абсолютном. Поэтому каждый как-то себя должен соотнести с этим. Как себя соотнести правильно? Мы говорим о глубочайшей древности, которая отличается от наших нынешних представлений. И тем не менее, войти правильно в эту жизнь и в эту битву, естественно, на стороне адитьев, можно было только через то, что уже мы с вами назовем ритуалом. И то, что называют ученые ведическим ритуалом. Конечно же, от этого слова рита. Но что сами арии не называли никак. Это была просто форма их бытия, правильного устроения бытия. Но мы для удобства будем использовать слово ритуал, потому что иначе мы не отличим это от других категорий жизни. Итак, ведический ритуал состоял... Да, мир начался задолго до того, как вот эти люди оказались на земле. Потом мы с вами поговорим о таинственном категории человека. Но пока, может быть, немножко об этом говорить немножко рано. Но эти люди оказались на земле, естественно, в позднее время. До них уже, как только когда творился мир, когда создавалось бытие, уже столкнулись адити и даси. Это первичные силы, если угодно, первичные силы мира, из которых одни подчинились Творцу, а другие нет. Силы имеют свободу. Это нам немножко с вами... В принципе, непонятно, но те, кто ходили в прошлом году, те знают, что это универсальный принцип религиозного сознания, очень многих традиций, о том, что силы имеют свободу выбора, так же, как люди. Когда человек, в этом смысле, тоже сила, но он свободен между выбором, между добром и злом. Также вот эти первичные силы. Вот они столкнулись в неком поединке за мир. Утверждать в нем риту или разрушать в нем риту. Когда возникла социальность человеческая, ей открылось это древнее знание и метод, как правильно войти в мир. Он открылся через провидцев, которым сами Адитхи сообщили. Сами Адитхи сообщили о том, как человеку надо входить в мир. Эти провидцы, которые сейчас в Индии называют слово «учитель», это риши, да? Так в ведах это вот великие провидцы, которые услышали божественные глаголы, были научены божественными силами, были научены, как надо действовать. Поэтому веды и все, что их окружает, брахманы, араньяки, как я уже вам говорил, именуются шрути, услышанное. Услышанное, то, что было услышано от богов и запомнено. А что же было услышано? А услышано было, во-первых, гимны и напевы. Гимны – это слова, напевы – сама, это мелодия, мелодия. Слова в человеческом смысле – это слова, имеющие смысл, их изучают, и тогда изучали, сейчас изучают, но это одновременно и определенный ритм звуков, сам по себе ритм звуков, долгих и коротких, ударных и безударных, так или иначе сочетающихся, так же, как и сам выбор напева, там есть несколько напевов в ведах, это все, если угодно, правильная музыка божественного мира. Ее нельзя искажать. Это открытие божественного в наш мир. Вот так думали древние. Так думали древние. Поэтому веды, как собрание гимнов и напевов, веды, подходите, дай, раз вас видят, как собрание гимнов и напевов, видите, друзья собираются. Вот. Пришел Даня, я думаю, надо листочек пускать. Давайте, организуйте.
Давайте общу.
Да, вот Даня пустит. Это собрание гимнов и напевов, оно не может искажаться. Но веды не только это. То есть оно должно быть абсолютно точно транслируемо. Понимаете? И вопрос не только в смысле. Вопрос в каждом звуке, в каждом элементе ритма. Потому что это божественные ритмы и божественные звуки. Они отражают вот эту музыку сфер, как мы бы сказали. Второй элемент – это как-то все употреблять. С этим должно быть связано определенные действия, символически изображающие действия богов в этой великой битве. И что самое главное, о том, что тогда происходило, и как ты действуешь, воспроизводя вот эти великие победы Адитхи над Дасьями, ты должен постоянно помнить об этом и думать. Вот эти три элемента – правильная мысль, правильное слово и правильное действие – относительно некоторых предметов, в первую очередь жертвенного огня, это и есть ритуал. Ритуал таким образом строится, что в него надо войти, и ты оказываешься в мире богов. Ты когда входишь в ритуал, ты оказываешься в мире богов. Когда ты, но в мире богов постоянно человек не может находиться, потому что мир богов иной, чем мир людей. Поэтому ты выходишь после совершения ритуала из мира богов, опять возвращаясь в мир людей. При вхождении в мир богов, совершая ритуал, ты должен, конечно, все это знать, это первое. Ты должен знать, когда, в каком случае, какой гимн употребляется, какой ритуал, когда совершается и так далее. Второе, ты должен полностью оставить все мирское. Конечно, ты и в мире, ты должен жить в соответствии с ритой, но с ритой человеческой. А теперь ты должен очиститься от нее. Как поется в хедуинской песне, в церкви всякой житейской ныне отложить попечение. То есть полностью отойти от всего земного, как бы это важно не было для тебя. Не надо уже думать о том, где достать деньги, чем тебя накормят в семье после того, как ты вернешься после ритуала, как у тебя, какие у тебя отношения с тещей и так далее. Все это надо забыть. Все твои мысли должны быть сосредоточены, мысли, действия и слова сосредоточены только на том, что ты делаешь. Любое уклонение мысли разрушает ритуал. Ведь он тут же становится формальным, неработающим, ты уже не находишься в мире богов, ты уже не включен в них полностью. В какой степени мы это знаем из нашего житейского опыта? Скажем, те, кто занимаются серьезно спортом, знают, что чтобы победить в каком-то соревновании, надо уж точно и во время этого соревнования думать только о победе и об успехе. Нельзя там в это время бежать там дистанцию спринт и в это время думать об омлете. Понимаете, ничего не получится, ты первым не придешь. Какой-то хороший бегун не был. Нельзя, играя в теннис, думать о том, почему у твоего партнера машина лучше, чем у тебя, коинка. Это сосредоточится полностью мышца, реакция, мяч, ракетка, удар справа, удар слева и более ничего. Тогда ты выиграешь, тогда будешь играть. Если ты будешь думать о чем-то другом, ты пропустишь мячи или не туда их пошлешь и так далее. Что-нибудь не то с запиской?
Нет, просто первым выстелен, там без города, поэтому я решила...
Ничего, да-да-да, все запишем, да. Все запишем, правильно. Лена придет, правила нашего общества, наш ритуал. А как вы думаете? Все? Вот, то есть вот эта сосредоточенность, я предположим, когда вы объясняете любви девушке и при этом думаете о том, что вам мама даст бифштекс дома или нет, то, понимаете, не очень убедительно будут звучать ваши признания. Вот это вот все из этой же области. На самом деле это универсальный принцип. Если ты хочешь в какой-то важной вещи достичь успеха, ты должен полностью себя ей посвятить. Опять же, это настолько важно, что я еще один пример приведу. Понимаете, когда вы по-настоящему влюблены, вы ни о чем другом не думаете, как об объекте вашей любви. Вы даже есть не можете толком. Вы повторяете имя любимой, когда идете по городу. Все остальное для вас не значит, вы проваливаете сессию, поэтому не надо этого делать. Вот. Но это так, понимаете? Вы дочитаете стихотворение Пастернака «Макбук», где он как раз описывает это состояние влюбленности, когда он постоянно рецитирует имя, повторяет имя, репетирует, он говорит, имя влюбленное, он постоянно, оно у него в уме, во всем ее облике. Вот то же самое и тут. Всецелая погруженность вот в это сражение дасьев и адитьев на стороне адитьев. Как они победили? Что они сделали? Умом ты понимаешь, ты помнишь это предание, словами ты воспроизводишь соответствующий гимн, и действиями ты воспроизводишь действия адитьев, победивших дасьев. Символически, естественно. Для чего это важно? Да таким образом ты утверждаешь в этом мире, в котором ты живешь, ты утверждаешь риту, порядок. Ты соединяешь себя с аджа, и поэтому уже здесь, на земле, находишься в состоянии парах-параватах, запредельной дали, и в нее ты уходишь после смерти, то, что арийцы называли сварнара, вот это золотое вот бытие вечности в Боге, и там пребываешь бесконечно. Никакого перерождения у ведических ариев не было. А почему же такой развитый народ, который, в общем, такие серьезные вещи знал, и столько гимнов, вет, и вообще столько всего этого имел. Почему же он письменность не изобрел? Тем более, что в это время письменность, ну, по крайней мере, уже как тогда, видимо, когда веды функционировали, письменность уже была в третьем тысячелетии. Она была. Почему она там не появилась? Знаете, удивительно, что даже когда санскрит уже стал письменным языком, это в конце второго, в начале первого тысячелетия до Рождества Христова, эти тексты продолжали только перетранслироваться устно. Я вот проверил дома, по мнению большинства ученых, веды были записаны только в первые века после Рождества Христова. Даже не до, а после Рождества Христова. Вот, я на то, что лекции немножко ошибся. В чем же дело? А до этого вообще не было нужды в письменности. Вот это огромное отличие от Египта, да, где священные тексты огромной энергетики были записаны, ну, в середине третьего тысячелетия. А вот дело в том, дорогие друзья, это глубокая истина, что дух живит, а буква убивает. Убивает, буква мертвит. Почему? Все по-настоящему живое не должно быть записано. Это древнейшее знание человечества. Письменность появляется тогда, когда дух умирает. В чем дело? В чем дело? А вот в чем. И это вы, опять же, знаете все прекрасно из вашего повседневного опыта. Когда у многих из вас, я уверен, есть большие и старого типа библиотеки, и новые компьютерные библиотеки, интернетные. Вот. Но все это не вы. Все это лежит вне вас. Лишь ничтожный процент этого вы знаете. Да, вы, как говорят современные информационные технологии, надо знать, куда обратиться и что узнать. Действительно, это так. Но это вас не живет. Вы только знаете коды, где узнать, что спросить. Но это не живет вас. А мы же говорили, что веда – это то знание, которое соединяет, да? Которое делает ведающего и ведомое одним целым. В этом и есть отличие понятия ведать от понятия знать, вот в нашем современном смысле слова. Мы это знаем не как информацию о ведах, мы живем этим веденьем, понимаете? Это знание, которое живет в нас. А чтобы что-то жило в нас, мы должны это знать. Знать. Не знать, где это находится, а знать это само. Вот то стихотворение, почему там в школе вас заставляли учить стихи Пушкина, я думаю, большинство из вас сейчас с благодарностью это вспоминает. Потому что в вас эти строки живут к случаю, но иногда, конечно, и не к случаю, вы их вспоминаете. Они часть вашей личности. А десятитомное собрание чтения Пушкина не часть вашей личности. Понимаете? И то, что в вас не живет, не ваше. И вас оно не делает. Делает вас только то, что вы знаете, что находится в вашей памяти, в вашем сердце, в вашем уме. Образованный человек на самом деле тот, кто много несет в себе, кто сосуд знаний. И эти знания у него не мертвые, в каком году кто родился, а живые знания, которые определяют его жизнь. Поэтому, а что такое написано? Как только текст написан, он тут же отчужден от вашей памяти. Его уже не обязательно знать. Его, надо достаточно знать, что он есть. Соответственно, текст уходит из вашей личности, в отличие от живого знания, и существует помимо вас. Почему, например, в любой письменной религиозной среде, будь то среда там, христианская или среда ислама, или среда иудаизма, настоятельно рекомендуется адептам читать священные тексты регулярно. И почему дико звучит, когда там священник спрашивает, скажем, человека на исповеди, ну ты Евангелие читаешь? Да, я, говорит, читал когда-то. Это звучит смешно, потому что это постоянно вращаемый текст. Он должен быть постоянно в тебе. Пока, подожди, потом. Все вопросы потом. Вот, потому что я собьюсь. На самом деле, все же во мне, видите, как я считаю? Я же практически ничего не смотрю. Все во мне. Понимаете? Поэтому тут избиться легко. Поэтому, когда человек совершает ритуал, никого не подпускают даже к ритуальной площадке. Вот.
Иди уже спи.
Поэтому тогда только доверяют текст письму, когда понимают, что он умирает, что его уже не могут хранить письменно, и поэтому устно, и поэтому, чтобы он уж совсем не погиб, его доверяют мертвой букве. Поэтому-то буква мертвит, а дух животворит. Например, как вот когда примерно в 80-м году до Рождества Христова на Цейлоне был записан буддийский канон. И как об этом говорится в самой преамбуле канона. До этого времени мудрые монахи передавали тексты Трипитаки, буддийского канона, устно, а также и комментарии к ним. В это время монахи, заметив упадок сущности, собрались и, чтобы закон мог сохраниться долгое время, заставили записать его в книгах. Понимаете? Вот именно это и привело к тому, что чтобы веды жили, они должны быть только устно транслируемы. Как только их запишут, они умрут. Отсюда, кстати говоря, и высокая неграмотность Индии до недавнего времени. Потому что для человека и для обычного индийца, кто не включен в современную западного типа культуру, для него грамотность не нужна была. Вот это все священное в нем жило устно. А во времена арийской традиции, собственно, все общество было неграмотным, потому что грамотность убивала священное слово. Боги-то передавали его устно, Риши, и также это должно было потом транслироваться для людей. Видите, это вам нам надо понять, это тоже отличие от западной культуры, которая, в общем, преимущество культуры письменной. Но это арийская культура, культура, которая была вот здесь. Но чтобы это, понимаете, получается парадокс. С одной стороны, записывать нельзя, с другой стороны, изменять ничего нельзя. Это должен быть абсолютно точно транслируемый гигантский корпус гимнов, комментариев, напевов. И еще одна интересная особенность, очень важная для нас с вами, объясняющая очень многое в современном мире, и вам, как политологу, в той или иной степени, в прямом смысле, или коллегам факультета политологии, вам важно очень понять, сейчас вы поймете одну очень важную политическую штуку. Дело в том, что поскольку это знание, растворенное в человеке, должно принадлежать каждому человеку, по крайней мере, каждому арию, то все должны были его учить. И, соответственно, не нужно было то лицо, которое за всех было, если угодно, совершенным человеком или богочеловеком, лицо, которое совершало за всех священное действие, как и был, скажем, египетский царь. Арийская традиция понимала иначе. Каждый воин в этой битве и каждый человек равен другому в этом великом сражении Адити Фидаси. Поэтому в арийском обществе вот такой монархии, какая была на Переднем Востоке, где царь был, если угодно, и связующим звеном между Богом, между землей и небом, и земным богом, да, его так именовали в Египте, его именовали Нечер-Нефер, бог благой, да, вот, ничего подобного в арийском обществе не было. То, что именовалось именем Раджа, отсюда Рекс, да, царь в Риме, Раджа был воинский предводитель, князь. Он не выполнял никаких священных обязанностей, более того, он не имел права их выполнять. А все дела, связанные с жизнью этого мира, в том числе и религиозные, но не ритуальные, не священные действия, а связанные с, ну, тем, там, проводить какие-то коллективные священные действия или проводить в другое время, там, двигаться на покорение какого-то народа или двигаться, воевать или заключать мир, ну, все, что обычно обсуждают люди, все это решало народное собрание. Народное собрание, которое у ариев называлось Сабха. Те из вас, кто занимается современной Индией, знают, что парламент Индии так называется. Лок Сабха, народное собрание. Сабха или Самхита, собрание. Отсюда и Самхита ведического текста, тоже собрание ведических, вот этих всех памятников, корпус ведический. Но это же и людское собрание. Отсюда происходит и слово «сенат», латинское слово «сенат», как собрание, как политическое собрание. Все взрослые мужчины участвовали в народном собрании. Насчет женщин есть большие проблемы. Одни говорят, что и женщины участвовали, другие говорят, что не участвовали. Нет у нас твердой верификации этого, но более поздняя традиция говорит о том, что женщины не участвовали. Возможно, когда-то и они участвовали. Мы не знаем. По крайней мере, все мужчины участвовали. Али так и называли, свободные, благородные. Но, соответственно, монарха вот в этом восточном смысле слова не было. И поэтому мы можем сказать, что это была, конечно же, демократия. Демократия. Это власть народа. Власть народа. Но это была очень своеобразная демократия. Отсюда, кстати говоря, арийские народы легко переходят в демократию. И всегда ее имели. И в Индии. Индия сейчас стала самой большой демократией мира, потому что это укоренено в ее традиции. А народы, скажем, которые воспитывались в священной монархии, с Богом царем, как народы Переднего Востока, они с большим трудом переходят в демократию, демократии не получается, им нужен вождь. Это другая ментальность, понимаете? Но она ментальность обусловлена этими древними религиозными формами. Вот интересно, формы уходят, а традиция остается. Не значит, что это не может изменяться. Все может изменяться. Все человеческое изменяемо. Только надо понимать, на какую большую глубину уходят все эти корни. Вот это вам политологический дискурс. Однако, самое главное, это как транслировать вот это священное знание. Как его транслировать? И вот, собственно говоря, все ведическое общество было, перед тем, как его, я забыл еще об одной очень важной вещи сказать, в ритуале, очень важно, очень важно. А потом уже расскажу о трансляции. Ритуал, как я вам сказал, состоял из трех элементов, из слова, мысли и действия, и жеста. Кстати говоря, когда потом ритуал распался, все эти элементы обособились. И слово стало литературой, поэзией, народной поэзией. Мысль просто растворилась. А жест стал танцем. Вот это все продукты распада ритуала. Но я не об этом хотел сказать. Дело в том, что в ритуале есть еще одна триада, очень важная, без которой ритуала нет. Это даже, пожалуй, четыре элемента. Первое – это вхождение, посвящение в ритуал, так называемая дикша, дикша в санскрите, вхождение в ритуал. Вхождение в ритуал не каждый раз, когда ты в него входишь, а то, что ты становишься тем, кто может совершать ритуал. Ты заново рождаешься. Первый раз ты рождаешься от папы с мамой, как обычно ребенок, но ты не можешь вот так просто совершать ритуал. Ты должен родиться снова. Должен стать тем, что в санскрите именуется двиджа, дважды рожденный. Ну, джа, да, тот же самый, дви, это двойственность. Двиджа, дважды рожденный. Это особый ритуал. особое вхождение. О нем я скажу потом чуть позже. Но без этого все остальное невозможно. Если ты не прошел на второе рождение, ты не можешь участвовать в ритуале ни в каком виде. Поэтому-то завоеванные народы именуются дасьями. Они-то не прошли этот ритуал виджи. Или посвящение, которое называется упаяна. Ну, это, собственно, виджи, есть упаяна, посвящение. А сам любой ритуал, кроме вот этого тройного троистного момента, о котором я вам уже говорил, тоже имеет еще три очень важных составных части. Обязательно. Это должен быть субъект ритуала, это понятно. Субъект ритуала – это тот, кто его совершает. Над чем он совершается? То есть это огонь, плоды и главный человек, который совершает ритуал. Это субъект ритуала именуется дравья. Дравья. Это довольно понятно, да? Собственно, никогда не бывает, чтобы какое-то священное действие в какой-то религии не имело субъекта священного действия. Понятно, он есть. Там в христианстве вот субъектом священного действия кто является? Нет, не священник, являются все присутствующие, все участвующие в священном действии, но тоже, кстати говоря, прошедшие второе рождение, крещение, крещение второе рождение. Не прошедший крещение не может участвовать в священном действии. То есть в этом смысле, видите, древнее арийское правило продолжается здесь. Вот, первый же субъект ритуала – дракия. Второе, да, субъектом ритуала, естественно, являются, если говорить, переносить это на знакомые христианские формы, это и то, над чем совершает, ну, скажем, священное действие Евхаристии. Это хлеб и вино, которые приносятся и которые превоплощаются. Второе – это объект ритуала. Объект ритуала. Объект ритуала – это то божественное существо, которому заказчик ритуала и совершитель ритуала уподобляются. Уподобляются. Это называется девата. Девата. Так называется девата. От существительного дева. Дева. Это от глагольное существительное дева. На санскрите дева это сияющий. Сияющий. Девата, это значит, вот это обращение к сияющим, то есть к адитиям, потому что они сияют этим неземным светом божественного сверхбытия, и сияющим желает стать и тот, кто совершает ритуал, то есть субъект ритуала дравья. Девата, объект ритуала. Объектом ритуала, опять же, вот продолжая аналогию, кто является объектом ритуала христианского евхаристии? Естественно, Бог, но каждый участник ритуала мечтает в результате евхаристии соединиться с ним, да? Что и обещает таинство. Но вот третий элемент, вот его-то, в принципе, должен быть. Но его настолько хорошо забыли, что даже многие ныне совершающие священное действие, если не индийские, а, скажем, христианские, вообще о нем забыли. А для ведического ритуала он обязательный. Это, дорогие друзья, тьяга. Тьяга, тьяга – это отказ от плодов ритуала. Тьяга. Или карма-пала, карма-дела, карма-пала – это отказ от дел, которые могут возникнуть после ритуала. Ритуал совершается не для того, чтобы тебе было лучше вот в этом мире, чтобы там ты имел больше того-то, того-то, того-то. А ритуал совершается только для того, чтобы ты был на стороне адитьев и, соответственно, имел вот это благо быть адити сам, быть ваджа. Только для этого. И поэтому при совершении ритуала обязательная формула, ну, поскольку в основном ритуалы совершались на огне, на возлияние на огонь, возложение на огонь там определенных вещей, субстанций, то огонь – это агни, понятно. В латинское «игнус», да? «Агни». Видите, все санскритский язык, все похоже. Формула звучала: «Это не мне, это не для меня, это Агни, это для Агни». Тьяга – это отказ от плодов ритуала. И опять же подумаем на самом деле. Представьте себе, идет война. Солдат идет воевать и, возможно, умирать. Он идет воевать и умирать для того, чтобы спасти отечество? Или он идет воевать и, возможно, умирать, чтобы награбить там противника и побольше прислать там жене и теще? Согласитесь, что если солдат... Или он идет за деньги, чтобы хорошо заработать. Бывают солдаты-наемники, бывают солдаты-грабители во всех армиях, но согласитесь, что и к первым, и ко вторым, и к наемникам, и грабителям большой симпатии, большим уважением мы относиться не можем. Настоящий воин, сражаясь, как вы бы сказали, за идею, да? За патриотическую идею, и отдает свою жизнь за отечество, за славу быть спасителем отечества, а не за вот эти материальные блага. То есть он тоже совершает тьягу в некотором роде. Но в нашем мире земных сущностей все это не очень чисто. Что же касается аджа, нерожденного, вне материального мира находящегося, то здесь тьяга обязательно. Отказ от результата. Да и христиане ведь не потому подходят к чаше Евхаристии, чтобы, причастившись, надеяться на то, что они получат место в двухкомнатной или трехкомнатной квартире. Понимаете, они же и подходят, чтобы быть со Христом и во Христе. И это, в общем, обычная вещь, но она хорошо забыта. То есть, значит, третий очень важный элемент – это тьяга. Отказ от плодов священных действий. И он, кстати, все объясняет. Он показывает, насколько древний арийский ритуал отличается от того, что выдумывали историки религии, когда говорили, что религия возникла из принципа «ты мне, я тебе». Я тебе там приношу там, овцу Бог, а ты мне за это дай 10 овец. Понимаете, какие умные все. Вот. Все совсем, на самом деле, все совсем иначе. И вот теперь, когда мы уже видим вот всю эту фактуру ритуала, мы должны себе, вот теперь мы представим себе, как же все-таки транслировалось все это. Видите, уже целую лекцию к этому подступаю. Для того, чтобы эти знания могли транслироваться, они транслировались, и когда они в первые века после Рождества Христова были записаны в разных частях Индии, они не отличались, эти веды, ни буквой, ни звуком. Это было, то есть они успешно транслировались на протяжении тысячелетий, и, поверьте, успешно транслируются до сих пор. Потому что ни один священник индийский не учит веды по книжкам. Он их обязательно учит от учителя, на слух. Обязательно. Книжки – это так для нас, на всякий случай. И вот для того, чтобы это было, все общество было организовано как огромный компьютер. Оно все было не аморфно, оно было все ритмизировано или космизировано. Эта организация шла по двум линиям. По линии социальных групп, которые должны были заниматься разными делами, и по линии возрастных групп, которые тоже должны были заниматься разными делами. И до сих пор это осталось. Социально индийское общество делилось на три, и арийское общество делилось на три варны. Варна – это цвет на санскрите. Цвет. Ну, красный, белый, зеленый. Это цвет. То есть, по всей видимости, когда-то представители отдельных варн имели одежды или знаки разного цвета на своей одежде. Отсюда все пошло. Слово «каста», которое мы часто употребляем, португальское слово, которое прямого отношения к индоарийской реальности не имеет. Это вторичная, терминология. Тван было три. Первая – высшая ванна. Они иерархически все соотносились. Не случайно книгу, которую написал, наверное, один из лучших мудрейших исследователей арийской системы, французский ученый Луи Дюмон, так и называется Homo Hierarchicus, человек иерархический. Эта книга, кстати, переведена на русский язык. Луи Дюмон. Вот. Высшая варна — это была варна священников. Брахманов. Потому что брахмо в среднем роде — это божественная энергия. Это та энергия, которая излучается аджа. Энергия, которая несет в себе риту. Это адити коллективно. Это брахмо. Слово аджа встречается в первых трех ведах. В Ригведе, Самаведе и Яджурведе, а в последней, четвертой веде, которая уже была создана в Индии, это по ряду признаков видно, там уже слово аджа заменяется на слово брахман, но в мужском роде. Брахман в мужском роде становится вот этим богом-творцом, богом, вернее, богом, дающим начало всему, то есть он заменяет собой аджа, другое слово употребляется. Но, значит, брахманы — это те, кто совершали священное действие, коллективное священное действие, и хранили в полноте священное знание. Это брахман. Это была высшая каста, высшая варна. Вторая варна — это была варна кшатрия, от слова кшатра — власть. Кшатра — власть. Это была варна воинов. Варна воинов. Из нее же происходила раджа, естественно. Задача воинов была, понятно, в управлении народом и в его охране. В его охране. Если говорить санскритскими понятиями, карма брахмана — священное действие, карма кшатрия — охрана. Охрана людей. И третья варна — это была, все это три арийские варны, варны свободных людей, это была варна вайшьев. Вайшьев от слова вайши — это буквально коровники, это те, кто пасли коров. Французская ваш отсюда. Это те, кто занимались материальным трудом. Материальным трудом. Любым. Земледелие, скотоводство, кузнечное дело. Им занимались вайши. Общество было разделено на три таких группы. Обратите внимание, что раджа не принадлежал к высшей группе. У него должен был быть его личный брахман, он назывался Пурахита, личный брахман, который руководил всей духовной деятельностью царя. То есть царь не был богом царем совершенно. Уже потом в Индии, когда многое изменилось, появилось понятие Дева-раджа, бога царя, но это божественного царя, но это под влиянием совершенно других реалий. Тех самых реалий, о которых я вам рассказывал, когда мы говорили о индской цивилизации, помните, когда я рисовал два трезубца, один трезубец обозначал царя, другой трезубец обозначал бога вседержителя. Это оттуда. Каждая из этих трех варн не была внутри себя полностью замкнута. Но дети получали ванну отца. Ванну отца. И в этом смысле был жесткий закон, абсолютный закон, что женщина не могла выйти замуж за человека низшей варны. Низшей варны. А мужчина высшей варны, мужчина мог взять себе в жену или женщину той же варны, или на одну ступень ниже, но никогда на две. То есть, например, брахман мог жениться на брахманке или кшатрийке, но никогда не мог жениться на вайшике. Понятно, что вайши могли жениться только на вайшиках, больше не на кого. Это была правильная форма. Когда брахманская женщина рождала ребенка от мужчины низшей варны, скажем, от кшатрии или от вайши, этот ребенок становился вне варновой системы. Он становился адиваси, неприкасаемым. Это было очень страшно. То есть он был изгоем. Он находился вне варнового строя. Эта функциональная модель ставила своей целью освободить брахманов от всех обязанностей, кроме обязанностей священного действия и передачи священного знания. Это уже облегчало очень их функцию. Брахман, который не знал 4 вед и не знал вообще брахмана, ритуала, он не пользовался никаким уважением. Говорили, хотя он формально не был адиваси, но говорили, что он подобен неприкасаемым. Потому что он, хотя и брахман, он не исполняет своих обязанностей. Второй очень важный момент – это возрастное членение общества. Оно тоже было жестко фиксировано. После дикши, то есть после все и брахманы, и кшатры, и вайши получали дикшу и становились дважды рожденными. Все. Абсолютно. В тот момент, когда они шли в ученики. Индийское общество знало 4 вот варны, 3 варны, а потом добавилось 4-я варна, шудр. Это в нее попали даси, но это уже в Индии. Шудры не были дважды рожденными, они не могли изучать веды, и в ведах не упоминаются шудры, потому что еще тогда их не было. Это уже индийская реальность, 4-я варна. Но шудры это не адиваси, это не неприкасаемые. Шудры прикасаемые, шудры это слуги. Шудры не могут заниматься никакой производительной деятельностью. То есть в отличие от вайшев, они не могут там, не имеют. То есть все делают, естественно, всюду где-то что-то нарушают. Но в принципе они не могут заниматься производительной, они не могут растить хлеб, там, коровы и так далее. Они должны только находиться в услужении, дважды рожденные. То есть функция практически рабов. А девайсы вообще должны находиться вне, их касаться нельзя. Они как бы и люди, и не люди. Так вот, причем навсегда. Адиваси могут вступать в брак только с адиваси. Если ты, не дай бог, взял себе девушку адиваси или наоборот, там, кастовая индуска вступила в брак с адиваси, все, и она сама, ее дети становятся неприкасаемыми. То есть адиваси абсолютно сечены навсегда. Навсегда. Вот такой вот страшный закон. Но он сделан для чего? Он сделан для того, чтобы вот эти законные формы брачных отношений никогда не нарушались. Вы помните, что в Ветхом Завете в некоторых случаях есть точно такое же указание, что не дети блудницы, не дети даже в 10-м поколении блудницы никогда не войдут в общество Израиля. Такие жесткие законы существуют. Это древний мир умел себя оберегать. Вот возрастные группы, они назывались ашрамы. Наше слово «храм» происходит от этого слова «ашрама». Ашрама – это собрание, совокупность. Первая ашрама, которую проходили дважды рожденные после того, как они проходили посвящение дикшу, Это была ашрама ученика. Ашрама ученика, это ученик, это брахмачарья. Само название говорит о том, что это люди, которые изучают брахму, изучают божественное. Дети брахманов становятся мальчики, по всей видимости. Хотя некоторые, опять же, утверждают, что в древности эти и те. А кто же еще, спросите вы, девочки? Только в старом анекдоте. Вот. Брахмачари, брахманские, брахманы становились брахмачари, соответственно, проходили дикшу в 7 лет. В кшатрии в 12 лет и вайшьи в 16 лет. Все кончали ученичество в 21 год. Соответственно, ученичество продолжалось разное время. Для брахмана, понятно, брахман должен был изучить всю совокупность вет. Всю совокупность вет и комментариев к ним. Потому что он должен будет исполнять все священные действия, которые должны совершать арии. Все божественные ритуалы. А кшатрии и вайши должны совершать только домашние ритуалы. Потому что каждый в своем доме является священником. Глава семьи всегда является священником в своем роде. Это, кстати, настолько сохранилось, что индийские христиане сейчас, миряне, настоящие индийские христиане, они из древних церквей, они, например, запросто могут освящать дом, ходить, то есть имеют всегда кадильницу свою в доме, потому что они, вот эта функция священника почти что сохранилась. Почти что сохранилась. Даже в христианизированной части индийского общества. Все изучают веды, и при этом, как изучать? Учат наизусть. Ну а брахманы учат все, а вайши и кшатрии учат лишь часть. Кшатрии больше, вайши меньше. Потому что для функции общественной жизни в кшатрии надо знать больше, чем для функции только частной жизни вайши. Но учат все. Они все дважды рождены, они все знатоки вет. Джата ведас. Знатоки вет. Они все должны быть. Во время обучения даются два обета, обязательно. Нарушение этих обетов приводит к изгнанию из брахмачари и, соответственно, к социальной неполноценности потом. Потому что уже все, если ты не стал, не выучился до 21 года как брахмачари, ты не сможешь дальше становиться представителем других ашрам полноценно, не сможешь совершать ритуалы. Хотя ты не являешься формально неприкасаемым, но, в общем-то, считаешь человека второго сорта. Все равно. Ни один приличный человек за такого человека дочку не выдаст, и, собственно говоря, сама девушка никогда не пойдет за такого недоучку. Он социально неполноценный, где социально неполноценный. Хотя могут, в отличие от Адиваси, правильным учением восстановить статус семьи. Какие же эти два обета? Первый обет абсолютного послушания учителю во всем. Ни единого слова против. И второй обет полного полового воздержания. До 21 года. Второй обет кажется, может быть, немножко странным, тем более, что вокруг живут народы, у которых ранний брак и вообще ранние половые отношения считают совершенно нормальными. Но индийская традиция очень ясно объясняет, в чем тут дело. Очень просто. И до сих пор в человеке присутствует, собственно говоря, энергия человека, которая идет от аджа. Она может идти двумя каналами. Как говорят индийцы, выше пупа и ниже пупа. Ниже пупа – это значит родовая энергия, энергия продолжения рода, то, что индийцы называют кундалини, змеиная сила. Это то, что связано действительно вот с репродукцией, ну и то, что мы называем связано с сексом. Но когда энергия идет этим путем, она не идет как в духовную сферу. И человек не способен, отдавая себя вот этим низшим энергиям, не способен адекватно запоминать и адекватно жить в том духовном мире, в котором необходимо жить Брахмачарья, чтобы запомнить все, чтобы стать настоящим арийцем, настоящим знатоком. Он не сможет этого сделать просто. Его энергия будет канализирована в другом направлении. Он будет туп для духовного и открыт для телесного только. Поэтому, чтобы научиться, чтобы стать вместилищем вот этих духовных истин, надо не только отказаться, а при этом постоянно мечтать. Мы же говорим постоянно о целокупности сознания, или, если угодно, о целомудрии в первоначальном смысле этого слова, цельности мудрости, цельности ума. Именно об этом же, это же слово имеет в виду целомудрие, а не что иное. Цельность мудрости, цельность ума человека. Вот чтобы эта цельность ума была полностью обращена на духовный предмет. Тогда человек только выучится. Иначе он никогда не выучится той сложнейшей науки вед, которую он должен изучить. Поэтому абсолютное воздержание абсолютно необходимо. Если нарушается обет воздержания, все, ты выгоняешься из себя. В этой кармической системе, в этой системе ашрам, вы сами понимаете, что такое современный мир, который вообще к этому очень терпим, но тем более через компьютер, через все открывает эти возможности всем. Конечно, для такого традиционного арии это просто обкрадывание человека с детства. Человек с детства уже пуст и никогда потом себя не напомнит. Крайне напомнит. Но в 21 год учение кончается. Учение проходит, как правило, в лесу, у лесных подвижников, сейчас о них будет речь. Юноша возвращается в деревню свою. А надо вам сказать, что арии не имели городов, они жили в деревнях. Да, я, кстати, вам забыл сказать одну вещь, что эти три варны, они удивительно запечатлелись в некоторых, не говоря о том, что они сохранили, их отпечаток остался, кстати говоря, в осетинской традиции. Да. Есть? Да, есть, да. Вот девочки знают. Остался у кельтов три варновые группы. Вы знаете, сейчас просто ищу название у кельтов, потому что, честно говоря, вот все уже на память не помню. Я вспомнил. Но это, разумеется, друиды, это брахманы, это флайты, это кшатрии и бояр, то есть корова. Пастухи, владельцы коров, это вайшни. И остался, как ни странно, в слове, которое изменило полностью свое значение, в английском слове tribe, которое происходит от латинского tribe. Tribe – это тройная структура общества, отсюда слово три. Это тройственная группа. Я помню, как мне объяснял один очень мудрый учитель, когда я употреблял tribe в смысле племя, что это совсем не племя. Так вот, да, действительно, в Англии сейчас так употребляют, но это неправильно. Потому что племя – это люди, происходящие из одного рода. Да, это род. Племя – это то, что рождено одним предком. А tribe – это как раз три группы, которые, так же, как вайши, кшатрии и брахманы, только частично связаны друг с другом. Но, кстати, между ними есть постоянно должны быть большие разделения, нарушения которых приводят к извержению всей системы. Понимаете? К тому времени, видите, мы с вами не уложились, к тому времени, когда... одну секундочку, можно мне 5 минут еще? Или нельзя? К тому времени, когда мальчик-юноша возвращается, родители ему подыскивают уже невесту. И он вступает в брак и становится домохозяином. Грихастхья, домохозяин. Вот грихастхи, а слово гриха, деревня, дом. Грихастхья. Домохозяин. Вот в это время он, естественно, рождает детей, в это время он занимается общественно полезным трудом, значит, производит материальные ценности, особенно если он вайши, или занимается охраной, или занимается священными действиями публичными, и любой занимается священными действиями часто на своем очаге. И надо вам сказать, что по Индии, да, муж с женой становится одним целым, надо вам сказать, что жена достигает того мира, который, духовного мира, который ей завоевывает муж. Это общее представление из Индии. То есть, если муж лентяй, лоботряс, разгильдяй и не делает того, чего надо, не совершает нужных ритуалов и вообще ведет себя в анрите, то у жены плохая судьба. Это сделано правильно совершенно. Потому что, конечно, какая женщина не хочет погибнуть, она уж так заставит своего мужа быть исполнительным священником кшатрии малевающей, что ему никуда не деться. А то у нас как, о, ты все время в церкви, ты дома не бываешь. Глупо, я не понимаю, что на самом деле. Вот. Есть даже целые афридийские предания, это что-то замечательных, но времени нет вам немножко об этом рассказать. По состоянию грехастхи является последним только для вайшни. Кшатрии и брахманы не должны, если они доживают, не должны кончать жизнь в состоянии грехастхи. Когда возвращается из ученичества старший внук, но если вы почитаете 21 год, это будет 60-65 лет, будет, соответственно, деду. Он должен передать старшему сыну, он тоже около 40 лет уже, естественно, огонь домашнего очага, а сам удалиться в лес со своей женой, если угодно, старенькой тоже уже, естественно, и стать ванапрастха, лесным монахом. Но это монах не в нашем смысле слова, он не дает обет безбрачия. Он может там, если у него просто уже энергия ниже пупа замирает, но в принципе это не обязательно. Он, главное, что он отрекается от всех социальных обязанностей дел. Кроме одной, самой главной. Он учитель. Он учитель. Вот брахмачари идут к ним, к ванапрасхам. И у них учат. Как правило, это родственник. В обыденной жизни это родственник. Дядя. Не, плохо, когда отец или дед, дядя, значит, по матери часто. Значит, какой-то родственник. К нему идут брахмачари и ученики. Значит, они могут заниматься, растят какой-нибудь огородик, живут с женой, обычно такими лесными деревеньками живут. Интересно, что грехастхи тоже проходят в своей жизни два этапа. Первый этап, это примерно лет от 20 до 40, это когда они занимаются домом, домашним хозяйством, работой и все. А второй период, это от 40 до 60-65, когда они плюс к этому занимаются общественными делами. Они заседают в панчаяте, в деревенском старостате. Они могут заниматься и более высокие, занимать более высокие общественные положения. Вот, то есть он уже достаточно опытный человек. Но когда человек уходит в анапрасху, он все перестает делать. Все. Это для него умирает. Социальное для него умирает. Вот, он только учитель. Он учитель священных законов арьев. Для кшатриев это последняя ступень. Тот кшатрий или брахман, который достиг 65 лет, у него вернулся внук, а он не стал в анапрасху, его не уважают. Его не презирают, он там не выгнан из общества, его не уважают. Он считается, что он неправильно построит жизнь. Он слишком привязан к этому миру. Но для кшатрия ванапрастха последняя ступень. Он должен в ней жить, пока не помрет. А вот для брахмана высшей ступенью является полное отречение. Это называется саньяси. Саньяси. Полное отречение. Не все брахманы это решаются, но это считается высшее уровень. Саньяси дает тоже два обета, совсем как брахмачари. Эти два обета – это обет молчания и обет странничества. Он нигде не должен останавливаться более чем на 3 дня. А молчание он может прерывать только молитвой и наставлением ученика. Но никакой благотворения, никаких праздных разговоров вообще быть не может. Он также не работает. Ну, понятно, старичок уже. Но он вообще не работает. Если ванапрастха может там иметь огородик, саньяси не должен не производить никакую пищу. И вообще никакие деньги не имеет. он только просит подаяние. В современной Индии вы увидите этих старцев, которые идут молча, они же дали обет молчания, молча с чашей для подаяния через деревню. Что им хозяйки вынесут, мужчины обычно поляк в это время, что им хозяйки вынесут, то они и будут есть. Если им хозяйки не вынесут ничего, они будут голодать, они не могут просить. Им не дают денег. Им дают только пищу на житье. Что касается пищи, то он не должен есть на людях. Если ему дают, ну что кладут? Одна хозяйка готовит сладкую кашу, другая хозяйка готовит какие-нибудь острые овощи. Каждый выносит, что готовит для своих, и часть дает. Получается, значит, такой компот. Да? Все это он выходит из деревни, где никого нет. Все это собирает в один ком. Смачивает речной водой и запихивает себе в рот. Пища не должна приносить никакого удовольствия. Это просто необходимый элемент жизни. Это ужасно. Но самое поразительное, что так до сих пор живет значительное число брахманов. Главные индийские политические партии, типа Индийского национального конгресса или Джаната партии, для своих саньяси, бывших своих членов, председателей штатных парламентов, министров, банкиров, строят специальные странноприимные дома на обычных путях следования саньяси. Обычно они ходят от одной святыни к другой, такие паломничества совершают, навещая своих учеников. Там они могут переночевать эти 1-2-3 дня. Потом идут дальше. Потом они должны умереть где-нибудь под забором, желательно в Бенарасе, в священном городе. Так построена жизнь индийского, вот это, так была построена жизнь арийского общества, с единственной целью, ребята, транслировать священное знание. А что было внутри этого священного знания, об этом мы поговорим на следующей лекции. Спасибо.